Роджер лишь однажды взглянул на раковины и, покачав головой, пробормотал. «Не знаю, не знаю, а вы слишком сильно не надейтесь». Айлин удивилась его реакции. «Мы найдем то место по пирамидкам, если получится». Может быть, Роджер теперь просто завидовал Джону? Они все говорили и говорили. Затем Айлин наконец успокоилась и, убаюканная голосами товарищей, уснула. Айлин проснулась, когда ее койка подалась, уронив ее на пол, и прежде чем Айлин сумела остановиться, налетела на миссис Мицуму и Джона. Быстро отстранившись от Джона, она увидела Роджера. Тот стоял возле тележки и улыбался, глядя на приборы. Ее койка находилась рядом с тележкой, а он... Неужели выхватил какую-то одежду, подпиравшую ее спальное место, чтобы койка ее сбросила? Он будто бы хотел как-то подшутить. Шум разбудил и остальных спящих. Разговор сразу же вернулся к теме находки Джона, а Роджер согласился с тем, что у них достаточно припасов, чтобы вернуться обратно вверх по каньону. К тому же буря прекратилась, их купол занесло пылью, весь склон засыпало полусантиметровым слоем, но тем не менее они видели, что небо ясное. Поэтому, позавтракав, они оделись. На наклонном полу это было еще более неудобно, чем когда-либо, и вышли из своего укрытия. Расстояние до места, где они встретили Джона, оказалось гораздо короче, чем представляла себе Айлин в бурю. Все их следы уже засыпало, даже глубокие борозды, что оставляла за собой тележка. Путь указывал Джон, скакавший вперед огромными прыжками, будто совсем потеряв контроль над собой. «Вот скала, на которой мы тебя нашли», — сказал Роджер, указывая ему на хребет справа. Безумолку тараторивший Джон подождал остальных. «Вот первая пирамидка», — сообщил он. «Я-то ее заметил, но из-за всего этого песка кажется, будто это просто один из обычных холмиков. Дальше может быть сложнее». «Мы найдем их все», — заверил его Роджер. Остальные следовали за Джоном на юг, пересекая каньон за каньоном. Каждую из этих глубоких, разветвляющихся борозд в протяженном склоне, тянущемся к самому Олимпу. Джон слабо помнил, где именно был вчера. Он понимал лишь, что не опускался и не поднимался слишком далеко от того уровня, где они находились сейчас. Некоторые пирамидки было непросто обнаружить. Но у Роджера получалось неплохо, да и остальные кое-что видели. Но не раз случалось так, что никто их не замечал. И тогда им приходилось разбредаться в 9 разных направлениях, надеясь наткнуться на пирамидку. И каждый раз кто-нибудь кричал: «Вот она!» Будто ребенок, нашедший пасхальное яйцо. И тогда они собирались обратно и продолжали путь. Лишь раз никому не удалось найти следующую пирамидку. И тогда Роджер расспросил Джона о том, что он помнил из своей вылазки. Все-таки, как заметил Иван, когда Джон в нее отправился, было еще светло. Удрученный, Джон был вынужден это признать. Но все каньоны так сильно походили друг на друга, что он не мог припомнить, в какую сторону вышел из того или иного из них. «Так, а следующая пирамидка вот где», — заметил Роджер, указывая на небольшую нишу в одной из ложбин. И когда они туда вошли, Джон вскрикнул. «Вот оно, прямо в ложбине, в самой стенке. И некоторые уже отвалились». Когда они по очереди спустились в ложбину, общую чистоту заполнил настоящий гомон. Спустившись по узкому входу, Айлин наткнулась на практически вертикальную южную стену. На ней, впившись в желтый песчаник, находились тысячи черных каменных панцирей, как у улиток. Они же покрывали и дно ложбины. Все примерно одинакового размера и с отверстиями, сквозь которые были видны их полости. Многие были разломаны, и Айлин, осмотрев несколько фрагментов, увидела завитки спирали, что нередко служили особенностью живых существ. В наушниках у нее звенели возбужденные голоса товарищей. Роджер взобрался по стене каньона, чтобы осмотреть участок оттуда. Его забрало, замерло всего в нескольких сантиметрах от камня. «Видите, о чем я говорил?» — спрашивал Джон. «Марсианские улитки. Как те ископаемые бактерии, о которых все слышали, только более развитые. Еще с тех времен, когда на Марсе была вода на поверхности и атмосфера, тогда здесь зародилась и жизнь. Просто у нее было достаточно времени, чтобы слишком далеко развиться». «Улитки Ноблтона», — объявила Шерил, и все засмеялись. Айлин собирала фрагмент за фрагментом, с каждым разом воодушевляясь все сильнее. Все они были очень похожи. У нее выступал пот, и система охлаждения ее костюма работала на всю мощность. Она осторожно извлекала из камня хорошо сохранившиеся образцы и внимательно их рассматривала. На общей чистоте тем временем стоял такой шум, что она уже собиралась отключиться, как Роджер медленно проговорил. «Ой-ой! Эй, ребят, внимание!» Когда все умолкли, он, запинаясь, объявил. «Не хотелось бы портить праздник, но эти штуковины не окаменелости». «Что? В каком смысле?» — изумились сразу Джон и Иван. «Как ты понял?» «Ну, есть пара несоответствий», — ответил Роджер. Теперь все замерли и уставились на него. «Во-первых, я полагаю, что окаменелости могли образоваться только в результате процесса, требующего, чтобы прошли миллионы лет, на протяжении которых происходил бы приток воды, а на Марсе такого никогда не было». «Это мы пока так думаем», — возразил Иван. «Но может оказаться и иначе, ведь сейчас точно известно, что вода была на Марсе с самого начала, а теперь еще эти раковины». «Ну...» Айлин видела, что он решал в уме, уместен ли здесь этот довод. «Может, ты и прав, но есть и более веский аргумент. Кажется, я знаю, что это такое. Это комья лавы, или, как их еще называют, комья пузыри. Правда, таких мелких я раньше не встречал. Это маленькие вулканические бомбы, возникшие при каком-то из извержений горы Олимп. Что-то вроде брызг». Все присмотрелись к предметам, что держали в руках. «Видите ли, когда горячие комья падают в определенного типа песок, они просачиваются сквозь него и быстро тают, выпуская газ, тогда и образуются пузыри. А когда комок вращается, получаются эти спиралевидные полости. По крайней мере, я так слышал. Очевидно, это произошло давным-давно на плоской равнине. А когда она вся наклонилась и стала падать по склону, эти слои разломались, и их похоронило под более поздними отложениями. Что-то не верится, что это обязательно было именно так», — заявил Джон, пока остальные разглядывали стену. Но даже ему, как показалось Айлин, эта версия представлялась убедительной. «Конечно, нам нужно взять несколько штук, чтобы выяснить наверняка», — согласился Роджер успокоительным тоном. «Почему ты не рассказал нам этого вчера вечером?» — спросила Айлин. «Ну, я не мог, пока не увидел скалу, на которой они находятся. Но это просто разбрызганный лавой песчаник, как их называют. Поэтому его верхние слои такие твердые. Но ты же археолог, верно?» Он уже не насмехался. «Разве не похоже, что они из лавы?» «Похоже», — неохотно кивнула Айлин. «А в лаве окаменелости не бывает». Полчаса спустя они, удрученные, молча брели обратно, вновь ориентируясь по пирамидкам. Джон и Иван шли последними, нагруженные несколькими килограммами комьев лавы. Псевдоокаменелостями, как их называли ореологи и геологи. Роджер шагал впереди и болтал с супругами Мицуму. Как догадалась Айлин, Он пытался их приободрить. Она немного корила себя за то, что не смогла распознать породу еще вечером, и теперь чувствовала себя более подавленной, чем следовало. И это только злило ее. Все вокруг было таким пустым, таким бессмысленным и лишенным формы.